Это «Эхо недели», пятничный подкаст «Эхо Кавказа». С вами сегодня я, Нана Плиева, и главное за неделю. Олимпийская программа грузинского президента Михаил Кавилашвили рассказал о встрече с Джей Ди Вэнсом в Милане.
В рамках мероприятия мы встретились с лидерами различных стран, включая вице-президента США Джей Ди Вэнса и государственного секретаря США Марка Рубио. В ходе беседы особое внимание было уделено общим ценностям двух стран.
Власти грузинской мечты грозят уголовной ответственностью за отрицание легитимности этой самой власти. Что они намерены делать с тысячами несогласных в стране?
Это напоминает вот Советский Союз, там особые параграфы в Уголовном кодексе, по которым людям грозили или тюрьма, или, значит, психиатрическая больница.
Москва прекращает выдачу внутренних российских паспортов на территории Абхазии. Как это связано с закрытым заседанием парламентского комитета по обороне и национальной безопасности самопровозглашенной республики?
Хочу коснуться выдачи внутренних российских паспортов в Абхазии и принесения присяги на верность Российской Федерации гражданами независимого государства Республики Абхазия, причем на своей же территории. Это нормально вообще?
Представители грузинской мечты говорят о желании перезагрузить отношения с США. Прорывом в правящей партии называют тот факт, что президент Михаил Кавилашвили на полях открытия зимней Олимпиады в Милане встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио. При этом уже известно, что во время своего южно-кавказского турне американский вице-президент Грузию не посетит. Он приедет лишь в Баку и Ереван, но не в Тбилиси. В оппозиции этому не удивлены и считают тщетными попытки грузинской мечты наладить диалог с Вашингтоном при существующем демократическом откате в стране и антизападной риторике, исходящей от представителей правящей партии. Дзия Парисишвили расскажет больше.
На странице в соцсети президента Михаила Кавилашвили говорится.
В рамках мероприятия мы встретились с лидерами различных стран, включая вице-президента США Джей Ди Вэнса и государственного секретаря США Марка Рубио. В ходе беседы особое внимание было уделено общим ценностям двух стран.
То же самое повторила министр иностранных дел Макабо Чуришвили общественному вещателю, напомнив, что в Милане открывается Олимпиада зимних игр, что грузинскую делегацию руководит президент Кавилашвили, и там собрались лидеры множества стран. Министр Чуришвили отметила.
В рамках церемонии открытия Олимпийских игр у нас была возможность встретиться с лидерами разных стран, в том числе с вице-президентом и госсекретарем США. И у нас была возможность побеседовать с ними, так же, как и с другими лидерами.
В эти дни со стороны представителей правящей грузинской мечты прослеживаются порой взаимоисключающие заявления по поводу отношений с западными партнерами. Приближенные к правящей силе лица объявляют поражение президента США Дональда Трампа в борьбе с Deep State, а лидеры грузинской мечты утверждают, что лишь президент Трамп может справиться с Deep State, которая желает руками Еврокомиссии разжечь в Грузии войну и свергнуть власть. К этому прибег сегодня и спикер парламента Шалва Папуашвили, критикуя Евросоюз.
То, что мы сегодня видим, это не истинное лицо ЕС. Брюссель сегодня идет по неправильному пути. И его главный стратегический партнер США каждый день повторяет ему: «Остановитесь, вы идете неправильным путем. Проснитесь и вернитесь европейским ценностям». Мы тоже это говорим им, потому еще раз, проблема не в ЕС и в европейской интеграции, проблема сегодня в Брюсселе, которая абсолютно оторвана от европейских ценностей.
Что же касается отношений с США, то спикер Папуашвили во всем винит администрацию прежнего президента Джо Байдена, который ввел почетного председателя правящей партии Бедину Иванишвили в санкционный список.
У нас готовность забыть ту вредную практику, к которой прибегала прежняя администрация против грузинского народа, в том числе и вмешательство в выборах, что представляло политику администрации Байдена. Мы, конечно же, готовы, чтобы перевернуть этот лист и перезагрузились грузино-американские отношения.
Сказал спикер Папуашвили 4 февраля, комментируя рабочий визит замминистра иностранных дел Лаши Дарсаля в Вашингтоне. С начала недели грузинские СМИ пытаются узнать подробности повестки дня замминистра Дарсаля. Он провел несколько встреч в Госдепе США. Премьер-министр Иракли Кобахидзе, сам находящийся в Дубае, уже в четвертый раз за 13 месяцев, то говорит о техническом характере вашингтонских встреч, то кратко сообщает о целях грузинских дипломатов.
С нашей стороны был разговор о том, о чем мы говорим публично. Мы хотим обновления стратегического партнерства с чистого листа, с конкретным путеводителем. Это наша открыто протянутая рука. Этого мы ждем терпеливо и надеемся, что ответная реакция будет с американской стороны. Это наше оптимистическое ожидание, остальное — посмотрим, как будут развиваться события.
Глава грузинского правительства охотнее прокомментировал промежуточные слушания юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Тампе 5 февраля в ходе обсуждения темы «Угроза иностранной цензуры». Среди прочих критических замечаний к Евросоюзу пришли к выводу, не окончательному, но тем не менее, что Европейская комиссия подвергает цензуре политический контент США. Премьер-министр Иракли Кубахидзе рутинному промежуточному внутриполитическому документу американских законодателей придал особое значение, отметив, что они фактически повторяют то самое, о чем еще давно говорила грузинская мечта. Глава грузинского правительства перечислил все те претензии, которые за эти годы накопились у Евросоюза и США к грузинским властям. Критика в адрес грузинской мечты часто слышна и в Хельсинской комиссии Конгресса США. Сопредседатель комиссии, конгрессмен Джо Уилсон, является одним из инициаторов санкционного законопроекта «Экупари Акт» против грузинской мечты. Потому конгрессмен Уилсон и Хельсинская комиссия, в отличие от его коллег из юридического комитета, остались в черном списке приспешников Deep State премьер-министра Кубахидзе. На эту непоследовательность в пропаганде правящей силы указывал сегодня представитель Ахали из коалиции «За перемены» Тенго Тевзадзе.
Убрал Шехода Хеличамуртмева.
Это простая встреча, простое пожатие руки, которую грузинская мечта старается преподнести как потепление отношений с американскими партнерами. Думаю, те, которые хотят коммуникацию с так называемыми властями, они для этого не рассматривают всерьез фигуру Кагалашвили. Очень жаль, что у Джей Ди Венса, который приезжает в нашем регионе, нет никакого акцента на Грузию.
Один из лидеров нацдвижения Леван Саникидзе обратил внимание на следующий вопрос.
Не думаю, что существующая власть смогла осуществить серьезный прорыв в отношениях с западными партнерами, если она не освободит политзаключенных и не назначит проведение свободных парламентских выборов. Одно дело, что грузинская мечта все говорит о своей готовности начать отношения с США с чистого листа, но не говорит о том, что американская сторона говорит в ответ, какие у нее требования и пожелания.
Бывший глава Совбеза, лидер партии федералистов Кика Букерия указывает на неразрешимую дилемму грузинской мечты.
Нам нужна власть, которая в этом глобально сложном периоде защищала интересы страны и оберегала страну от опасности, исходящей от соседней России. У власти, которой приходится работать над тем, чтобы кто-то где-то поздоровался с ней, пожал руку, разве есть такая способность? Конечно же нет, и желания нет у нее. Они просто хотят, как это свойственно таким режимам, оставаться у власти, делать полезное для нашего врага, России дела, и в то же время они хотят, чтобы их признавали. Такого не может быть, и это никак не входит в интересы нашей страны.
Прорывом и знаком налаживания отношений США оппоненты власти сочли бы то, если бы в повестке дня вице-президента Джей Ди Венса оказался бы визит в Тбилиси, а не рукопожатие с грузинским президентом в Милане. Джей Ди Венс посетит Азербайджан и Армению в следующий понедельник. В этом маршруте Венса не значится Грузия. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В парламенте самопровозглашенной Республики Абхазия на этой неделе в закрытом режиме прошло заседание Комитета по обороне и национальной безопасности. На нем обсуждалось сразу несколько острых тем. Проблема незаконной выдачи российских паспортов, границы допустимого взаимодействия с союзным государством Российской Федерации, а также громкое расследование о вмешательстве российских политтехнологов в абхазский избирательный процесс. По его итогам в обществе разгорелась дискуссия на основании той немногочисленной информации, что просочилась в СМИ. Через день Москва Москва заявила о приостановке работы пунктов выдачи внутренних российских паспортов на территории самопровозглашенной республики. В заявлении российского посольства в Сухуми сказано, что они были развернуты в январе 2026 года с целью создания максимально комфортных условий для абхазских граждан в соответствии с соглашением об урегулировании вопросов двойного гражданства. Абхазские власти информацию пока не комментировали, хотя ХСС следила за событиями в Сухуми.
4 февраля в парламенте самопровозглашенной Республики Абхазия состоялось заседание Комитета по обороне и национальной безопасности. На него были приглашены представители силового и внешнеполитического ведомств. Генеральный прокурор Адгур Агрба, министр внутренних дел Роберт Киут, вице-премьер, представители администрации президента, Министерства иностранных дел и паспортного управления МВД. Заседание прошло в закрытом формате. По итогам встречи пресс-служба парламента сообщила, что между участниками состоялся обмен мнениями по вопросам деятельности МВД, а также по теме выдачи российских паспортов и водительских удостоверений. Отдельно подчеркивалось, что никаких решений или рекомендаций принято не было, а информация об обратном, распространяемая в СМИ, не соответствует действительности. У части абхазского общества возник закономерный вопрос. Почему столь важное заседание было закрыто не только для журналистов, но даже для пресс-службы парламента?
А ведь все так просто. Проводите открытые заседания, общественность не будет подвергать сомнению ваше заявление. Да и опровержений не потребуется. Ах да, можно еще опубликовать полную аудио- и видеозапись, чтобы избиратели поверили народным избранникам.
Пишет телеграм-канал «Газета Абхазия». Депутат парламента Канкварча сообщил оппозиционному изданию «Айяшера», что на заседании обсуждались вопросы стратегического характера. При этом раскрывать детали он отказался, сославшись на неэтичность. Однако отметил.
Могу сказать одно. Робби Киуд, министр МВД Республики Абхазия, сегодня наговорил как минимум на вотум недоверия, а как максимум на открытие уголовных дел на этого человека.
Ряд абхазских СМИ со ссылкой на депутатов, присутствовавших на заседании, сообщили, что обсуждение проходило в напряженной атмосфере. Центральным стал вопрос о правовых основаниях выдачи внутренних российских паспортов гражданам Абхазии, постоянно проживающим на территории самопровозглашенной республики. По словам депутатов, подобная практика уже длительное время реализуется в ряде районов Абхазии через паспортные столы, формально относящиеся к управлению МВД Краснодарского края. Следует отметить, что, согласно абхазским СМИ, с начала сентября 2025 года в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия началась выдача внутренних российских паспортов. Основанием для этого стал указ Владимира Путина об особенностях выдачи паспорта гражданина Российской Федерации, вступившей в силу 17 июня. Документ позволяет получать внутренние паспорта непосредственно на территории этих регионов, без выезда в Россию, без обязательной регистрации и прежних бюрократических процедур. Указ действует до 1 августа 2028 года. Однако, как подчеркивают абхазские депутаты, российский указ не может служить основанием для работы иностранных государственных структур на территории Абхазии без соответствующих нормативных актов.
Депутаты Народного собрания парламента Республики Абхазия рекомендовали МВД прекратить незаконную процедуру выдачи внутренних паспортов России в Абхазии,
пишет оппозиционный телеграм-канал «Айяшара». При этом Комитет по обороне и национальной безопасности публично отрицает сам факт вынесения подобных рекомендаций, тогда как депутаты, покидавшие заседание, утверждают обратное.
Как-то несерьезно у комитетчиков получается. Депутаты, выходившие с этого самого заседания, говорят о том, что рекомендовали прекратить эту деятельность. Комитет всего этого не слышал. Проще комитету не скрывать от общества правду о том, что МВД нет документа, на основании которого проводится процедура выдачи иностранных паспортов и водительских удостоверений на территории нашей страны.
Пишет телеграм-канал «Айяшара». Кандидат юридических наук, абхазский юрист-конституционалист Ираклий Бжинава ставит под вопрос законность происходящего.
Также хочу коснуться выдачи внутренних российских паспортов в Абхазии и принесения присяги на верность Российской Федерации гражданами независимого государства Республики Абхазия, причем на своей же территории. Это нормально вообще? Мы независимое государство, и это категорически недопустимо. При всем уважении, при всей дружественности, при всем союзничестве. Это то самое деление суверенитетом, который продекларировал Аслан Бжани. Абхазия не субъект Российской Федерации, а независимое государство.
Пишет Бжинава в Facebook. Через сутки после публикации Бжинава, по данным Айяшера, был задержан в Ростове-на-Дону российскими правоохранительными органами. Детали обвинения пока неизвестны. Второй ключевой темой закрытого заседания парламентского комитета стало расследование предполагаемого вмешательства российских политтехнологов в муниципальные выборы в Абхазии в 2025 году. Дело, которое, по словам участников обсуждения, выявило противоречие в работе правоохранительных органов. Критики указывают на парадокс. Абхазские активисты, которые, как утверждается, пресекли деятельность иностранных специалистов, оказались под уголовным преследованием, тогда как сами политтехнологи понесли лишь минимальное наказание. В день заседания у здания парламента собрались фигуранты дел,
белые гражданские активисты, требующие объяснений избирательному применению закона. Напомним, 5 ноября 2025 года перед муниципальными выборами в Абхазии депутат Канкварч и оппозиционные активисты обнаружили в Сухуми офис, где работали трое россиян – Иван Рева, Павел Тимофеев и Дмитрий Будыкин. Там выходила пропрезидентская газета «Абхазский вестник» и велась агитация. Одного из политтехнологов застали за работой в избирательной комиссии, что нарушает местное законодательство. На видео с места событий Рева признавался, что нанимал людей для срыва предвыборных плакатов конкурентов. На следующий день россияне, покинув пределы Абхазии, сообщили, что их избивали и угрожали оружием. 24 ноября российские следственные органы объявили в федеральный розыск трех абхазских оппозиционеров – Канакварча, Ишсоука Каля и Хына Дума. Их подозревают в разбойном нападении на российских специалистов. Москва заявила, что инициирует их международный розыск. Бадр Гунба заявил, что абхазские депутаты не будут выданы России. Прокуратура Абхазии по запросу депутата Канакварча возбудила административные дела в отношении гражданина России Ивана Ревы и учредителя газеты «Абхазский вестник» Ахры Смыр. Суд признал их виновными и назначил штрафы. Также прокуратура возбудила уголовные дела по фактам угроз убийством и незаконного финансирования избирательной кампании. 3 февраля в ходе предварительного расследования прокуратура Сухуми объявила в розыск гражданина Абхазии Гарри Цвижба. Ранее Ахры Смыр называл его координатором газеты «Абхазский вестник». В официальном заявлении ведомство также упомянуло о возбуждении 22 декабря 2025 года уголовного дела в отношении трех российских политтехнологов. Ряд телеграм-каналов назвал эту формулировку туманной.
Ранее было известно, что Рева и Ко являются потерпевшими по факту угрозы убийством и так далее. Плюс они были привлечены к административной ответственности. Мягкостью этого возмущалась оппозиция. Пусть прокуратура конкретизирует, являются или нет трое российских политтехнологов обвиняемыми по уголовному делу номер 325-817 по факту нарушения порядка финансирования избирательной кампании кандидата в депутаты в органы местного самоуправления.
Пишет телеграм-канал «Пультразнос Абхазия». Тем временем в прокуратуру Сухуми были вызваны представители оппозиции Ишсоука Каля и Аслан Камузов для дачи показаний. Какали сообщил, что от него потребовали подписку о невыезде, уведомив о статусе фигуранта дела, возбужденного по заявлению российских политтехнологов. Подписывать документ он отказался и заявил об игнорировании властями конституционного порядка Абхазии.
Если в моих действиях наша власть усматривает состав преступления, пусть меня сажают. Не надо вот эти полумерами со мной. Нынешняя власть действует в разрез интересов абхазского народа и абхазского государства. Я многократно задавался вопросом, в эфире абхазского телевидения этот вопрос задавал, впоследствии на пресс-конференции задавал вопрос, наша власть признает конституцию Абхазии, признает суверенитет Абхазии или нет. Сегодня я получил на него ответ. Наша власть не признает ни нашу конституцию, ни наше законодательство и не признает наш суверенитет. То, что происходит сегодня, то, что произошло сегодня в прокуратуре, яркое тому доказательство.
Заявил он в комментарии Аяшара. Аслан Камузов, в свою очередь, отметил, что узнал о своем статусе и о розыске в России лишь прокуратуре. Ранее он не получал никаких уведомлений, хотя неоднократно выезжал в Российскую Федерацию. Камузов настаивает, что уголовное дело сфабриковано.
Я убежден, что это уголовное дело слепили из ничего на ровном месте и хотят выдать его за реальность. Это дело сфабриковано из-за того, что кто-то где-то меня увидел и решил вписать в список обвиняемых. Я не оставлю это просто так и не соглашусь с этим. Я никому не позволю огульно называть меня преступником и в рамках закона буду отстаивать свои права.
Среди фигурантов дела еще один абхазский гражданин Давид Накопия. Против него в России возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения на политтехнологов. Следствие, по его словам, давно установило, что в день инцидента он не находился ни на месте событий, ни даже в Сухуми. Тем не менее, обвинение с него не сняты.
И это один из важных фактов, который как нельзя лучше демонстрирует, насколько уголовное дело сфабриковано.
Пишет телеграм-канал Аяшара. Для оппонентов власти вопрос о том, кто и с какой целью сформировал списки граждан Абхазии, даже тех, кто не находился на месте событий, и направил их в следственные органы России, остается принципиальным. Такая практика, предупреждают они, наносит ущерб государственным институтам, а последствия этого выходят далеко за рамки текущего дела.
Власти грузинской мечты грозят уголовной ответственностью за отрицание легитимности этой самой власти. Представители правящей партии намерены внести в парламент соответствующий законопроект. Премьер Кубахидзе подчеркивает, это продиктовано соображениями уважения конституционного строя страны. Напомним, абсолютное большинство оппозиционных партий и десятки, если не сотни тысяч граждан Грузии, с ноября 2024 года выходили на перманентные акции протеста, ставя под вопрос легитимность власти и требуя проведения новых парламентских выборов в стране. Впрочем, это не все. На этой же неделе грузинский парламент в первом чтении одобрил законопроект о грантах, Штатах, который еще больше ужесточит и практически криминализирует поступление в страну иностранных средств. Изменения будут внесены в закон об образовании, что чревато установлением тотального государственного контроля над этой сферой. Чего добиваются в грузинской мечте, Хакавказа спросила у директора Института исследований России Давида Дарчиашвили и руководителя Центра европейских исследований фонда Рандели Кахи Гугулашвили. Начнем с последней, наверное, инициативы, которую сегодня прокомментировал Иракли Кубахидзе. За непризнание легитимности действующей власти людям может грозить уголовное преследование. Зачем это власти? Невозможно же посадить действительно всех, ставящих под сомнение легитимность грузинской мечты. Таких десятки тысяч.
Очень трудно как-то рационально все это обсуждать, какую-то логику искать. Такая вот иррациональная злость прямо пыщет из этого человека. С другой стороны, это напоминает вот Советский Союз, там особые параграфы в Уголовном кодексе, по которым людям, которые, значит, клеветали на советский строй, грозили или тюрьма, или, значит, психиатрическая больница. Ну, в общем, так обращались с оппонентами, так обращаются в тоталитарных системах. На этой тропе и стоит и Кобахидзе, и все за ним стоящие, ну, в первую очередь, Редина Иванишвили. Как им кажется, Запад старается, значит, давать гранты представителям гражданского общества, обходя существующие грузинские законы. То есть регистрируются эти организации грузинские, допустим, в Эстонии или еще где-то. И этим, значит, у них появляется возможность обходить вот этот так называемый российский закон, который был принят в 24-м году. Это логика, опять же, логика вот такой тяжелой диктатуры, которая борется со всяким оппозиционным мнением, с критикой и старается, значит, сделать государство, а на самом деле подразумевается под понятие государства, вот правящая партия, единственным имеющим суверенитет субъектом в грузинском обществе.
Батнукаха, Батунь Давид упомянул закон об иноагентах, и он не один, там есть множество других законов, которые были уже ужесточены. Зачем правящая партия идет еще дальше? Например, в вопросе грантов. Теперь, как говорят эксперты, любому человеку, который получает деньги, в том числе от родственников из-за границы, могут постучаться в дверь. Зачем это делается, на ваш взгляд?
Во-первых, если они начали какое-то, так сказать, давление на гражданское общество, то они стараются довести это дело до конца. Цель у них, конечно же, это свести до минимального возможности гражданского общества оперировать и противостоять процессу трансформации Грузии в авторитарное государство. Это же исторический факт, что сопротивление тирании оказывает только гражданское общество на самом деле. Когда любой режим пытается ужесточиться и хочет перевести на рельсы вот такие деспотические свое государство, то единственная сила, которая реально противостоит, конечно же, существует оппозиция, если это демократические государства. Но
многие лидеры, которые уже сидят в тюрьме.
Да, сидят люди, и там на них другая управа. А что касается вот гражданского общества, то сложнее, конечно, с ними им запретить там говорить. Это значит, что нужно вообще запретить свободу слова и вообще запретить все свободы, демократические свободы. И вот здесь они только сделали вот этот один шаг. И они поняли, что это нелегко, потому что гражданское общество, оно довольно такое мобильное, оно состоит из интеллектуалов. Конечно же, гражданское общество так легко себя уничтожить и загнать себя в какой-то угол не даст. Таким образом, появляются все новые и новые идеи. Тут интеллектуальная борьба практически идет, то есть придумывают какие-то законы новые, гражданское общество придумывает, как эти законы обходить. Потому что их сделать справедливое, потому что гражданское общество, оно действует, конечно, не в интересах своих собственных, сколько в интересах народа, в интересах демократии страны. И это самая передовая часть общества, я бы сказал, в этом смысле, наименее меркантильная, наименее ориентированная на личные выгоды и наиболее ориентированная на поддержку
Намного даже больше, чем политические партии оппозиционные, потому что у них все-таки политические такие интересы узкие более, а у гражданского общества интересы более широкие. И вот надо их уничтожить. Что касается конкретно вот вопросов, допустим, почему ужесточили закон о грантах? Потому что они поняли, что грант — это название, грант — это просто какая-то категория, и она подпадает под какие-то там определения. Суть в том, чтобы вот кому-то передать деньги для того, чтобы он мог продолжать свою деятельность. А деньги можно передать разными путями. Можно передать ее в виде какой-то награды, можно передать в виде гонорара, в виде, например, зарплаты за осуществление определенных работ. И поэтому они решили вот расширить значение гранта, хотя это нонсенс. Но назвать грантом любое вознаграждение, которое человек получает из-за границы или имеет свое происхождение, эти деньги за границей. Дальше уже, конечно же, они уже интерпретируют, как хотят уже применение этого гранта. Допустим, человек написал какую-то статью, получил вознаграждение, но в то же время этот человек настроен как-то критически. И не то, чтобы там прямая связь. Это интерпретирует уже суд, который находится полностью под контролем партии, которая во главе, то он уже интерпретирует как хочет. Что касается другого закона, допустим, они изменили еще закон о том, что они запрещают юридическим лицам заниматься...
Я просто напомню слушателям, что ужесточаются требования к юридическим лицам за публичную политическую активность, не связанную с непосредственной предпринимательской деятельностью. И представитель партии власти Арчил Гордуладзе, с вашего позволения, прямо сказал, что цель еще надежнее не допустить деньги бизнеса в политику. То есть определенную часть общества просто отодвинут в сторону, ограничат в политических правах.
На самом деле здесь очень простая вещь. После того, как ввели вот эти ограничения для гражданского общества в виде закона вот этого ФАРА, который на самом деле не ФАРА, ФАРА — это американский закон, но они сделали копию его, имитацию ФАРА, совсем другого характера, конечно же, и другими целями. То есть многие организации решили регистрироваться как не просто юридические, а как коммерческие, значит, организации, потому что для них эти ограничения не распространялись. Теперь они решили, что надо из-за того, что гражданские организации, они регистрируются вот в такие коммерческие организации, и потом все равно занимаются тем, чем они занимались, то есть политические работы они не занимались никогда, но они теперь вынесли новый термин, еще придумали, общественно-политическая деятельность. То есть не имеет значения, ты баллотируешься там, это политическая повестка дня или нет. Главное, что ты делаешь какие-то заявления, которые носят политический характер. Допустим, любая критика аграрной политики государственной, да, может посчитаться как общественно-политическая деятельность. И таким образом тоже запретить, перекрыть кислород этим организациям, которые изменили свою форму. В основном для этого. Но что касается бизнесов, также у них есть определенные опасения, что вот мелкий и средний бизнес, на них больше действует вообще политическая среда, и, возможно, они как-то будут заниматься тоже общественно-политической, по их, вот если применить их термин, деятельностью. Они не хотят, чтобы они были политически активными. В коем случае не критиковали, допустим, ту же политику в отношении мелкого и среднего бизнеса. Это абсолютный нонсенс. Такого не происходит ни в каком капиталистическом государстве. Даже о демократии я не имею в виду. В капиталистическом государстве, если только это не тоталитарное общество. Тут вопрос в чем стоит, что у грузинской мечты есть какие-то очень определенные цели. Это остаться на всю жизнь или на все поколение, как минимум, а одно, две, два поколения остаться у власти. И для достижения этой цели они уже не видят никаких преград. И они совершенно не заботятся о своей репутации. Как будет их положение на международном обществе? Станут они маргинальными, какими-то тоталитарными, маленькими деятелями или государством Грузии? Это их уже не волнует совершенно.
Батно Давид, Бидзина Иванишвили, человек, который находится во главе этой системы, самый богатый человек Грузии с многомиллиардным состоянием. И он, по сути, действительно контролирует все политические процессы, и не только политические в стране. О каком бизнесе здесь речь? Кто ему может бросить вызов? Откуда эти опасения?
Он, в принципе, как такой постсоветский бизнесмен, а в постсоветском обществе бизнес довольно-таки завязан был и остается на криминале, на коррупции. Да, он видит экономическую деятельность как часть политической деятельности. То есть эти две сферы для него не разделяются. бизнеса. Исходя из этого, он считает, что чтобы сохранять бизнес, он должен иметь и политическую власть. Опять же, это значит, что он никогда, то есть до конца дней своих, а потом уже будет думать и о своих потомках, не собирается отдавать власть. Для него, значит, потеря политической власти ощущается как личная угроза, возможность потери своей вот этой финансовой империи. Поэтому во всем, что, значит, настроено критически по отношению к его режиму, он на это смотрит как на, значит, угрозу личную. А потом уже остальное – это дело демагогии, чтобы свою личную власть и личные, значит, финансовые возможности он бы ассоциировал с национальными интересами, суверенитетом и называл вот все это как бы вот служением Грузии, подменял бы понятия. Вот этим он и его партия занимаются, на самом деле, охраняя личное влияние, личные сбережения, возможности еще более, значит, накоплять свое богатство и управлять для этого всем и вся. Остальные люди должны им подчиняться по новым законам. Критика любая, значит, запрещается. Ну, это доходит до такого цинизма, что сами они все вовлечены в коммерческую деятельность, но вот другим людям, которые тоже могут иметь какие-то вот коммерческие интересы и быть заняты в бизнесе, но не дай бог они выкажут желание действовать в общественной жизни, если это не, значит, прислужение Иванишвили и его партии, то это будет запрещаться вот, по новым законам. Вот в такой, ну, абсолютно какой-то сюрреалистической действительности мы находимся сейчас. Это отчасти возвращение, как я уже сказал, к стародавним советским временам. Исходя из того, что все это замешано на какой-то квазирыночной экономике, в этом что-то новое. Ну, олигархическое правление своеобразное 21 века.
Батнукаха, но Бидзина Иванишвили тоже заработал свое многомиллионное состояние в основном за пределами Грузии. Мы не знаем, сколько он заработал в Грузии или сколько он зарабатывает в Грузии. То есть, по сути, власть поделит бизнесменов на благонадежных и неблагонадежных, но никак не ограничит финансовое вливание самого Иванишвили в грузинскую политику.
Нет, конечно же нет. Дело в том, что, как я сказал, там две вещи, когда вопрос касается бизнеса. Вопрос идет или о настоящем бизнесе, или о бизнес-организациях, которые, в принципе, это не правительственные организации, которые зарегистрировались как бизнес-организации. Они хотят, конечно же, перекрыть кислород в первую очередь тем неправительственным организациям, которые зарегистрировались как коммерческие юридические лица, и таким образом вынудить их не заниматься больше тем своим профилем, которым они занимались. А вот что касается бизнеса, то там делится на бизнесы лояльные правительству и бизнесы нелояльные правительству. Те бизнесы, которые лояльные правительству, все равно от них не исходит никакой реальной угрозы. И никогда не будут они заниматься открытой политической деятельностью, направленной на ослабление, допустим, власти, ее позиции. А вот другая часть бизнеса, более критически настроенная, она должна быть ограничена свои возможности вообще выступать. Допустим, если бизнесмены сегодня какие-то средние, малые бизнес выступают по телевизору, там дают интервью, критикуют правительство за какие-то дела, да, то они могут это делать. Но если они это будут продолжать делать после принятия этого закона, то на них начнут, значит, действовать вот эти штрафы, там 20 тысяч, по-моему, первый раз, а потом уже могут и криминализовать, значит, его деятельность. Дело не в том, что Иванишвили видит бизнеса в каких-то коммерческих конкурентов. Это практически невозможно, потому что у него монополизировано практически, он прихватил контроль над всеми областями бизнеса и допускает в каких-то областях, где у него меньше интерес, может быть, какую-то более-менее свободу, а в тех областях, где, допустим, не знаю, допустим, строительство гостиниц в стране, да, вряд ли он допустит какие-нибудь другие бизнесы, если не лояльные, лояльные к нему, или каких-нибудь таких крупномасштабных строительств. Это или его бизнес,
все лояльные к нему какие-то бизнесмены. Так что у него этих страхов нет. Там страхи чисто политического характера. Они хотят ограничить любую политическую свободу в стране для того, чтобы не создавалась угроза власти как таковой.
Вот, ну, Давид, бизнесу приказано не лезть в политику, и, судя по всему, следующая сфера, которую они опасаются, власть, по крайней мере, смотрят с подозрением, это система образования, которую ждут, судя по всему, большие перемены. От унификации учебников до слияния двух очень крупных университетов страны, старейшего Тбилисского государственного, технического, студенты и преподаватели высказали опасения, что это может поставить под государственный контроль всю систему и лишит их академической независимости. Чем университеты привлекли внимание власти, на ваш взгляд, и действительно грозит ли в этой сфере большая политическая чистка?
Тоталитаризм не приемлет никакой части, никакого сектора общества, которое не будет полностью подотчетно подчинено власти имущим. Как гражданское общество своей автономностью неприемлемо для Иванишвили, так и медиа, независимые критические медиасредства, те, которые пока еще существуют, они под серьезным финансовым давлением. Но также вот с такими ячейками общества, которые до сих пор более-менее автономно существовали, являются и высшие учебные заведения. И какая-то опасность чувствуется для вот этой верхушки и, значит, от старшеклассников. Вот все они хотят под контроль подвести, особенно университеты. Университеты показали свой протестный потенциал регулярно с 2023 даже года, когда вот первые попытки были принять этот вот закон об иностранном влиянии. И все это так и продолжается. Вот сейчас вот еще одна волна такая натиска на университеты. Да, они этим стараются, значит, отменить конституционное право, значит, самоуправления университетов, вмешиваться, значит, в процесс обучения. Вот через объединение они, если это у них получится, достигнут того, что даже те ректоры, которые более-менее были к ним лояльными, и они потеряют свое положение, свои позиции. Значит, какое-то временное управление этими университетами будет введено, и процесс будет продолжаться, это декларировано. То есть все это говорит о том, что они намереваются серьезно вмешаться и контролировать университеты. Можно так сказать, что последний очаг какой-то вот независимой общественной мысли, да и вообще как-то опора общества, потому что общество без образования, а эти реформы, так называемые, которых общество уже назвало деформой, она, в принципе, не даст возможность нормальному развитию академической мысли в Грузии, и вот этим они достигнут своей цели, будут иметь полный контроль над этими институтами, плюс они ограничат в долгосрочной перспективе возможность молодых грузин, граждан получать нормальное образование. Потому что через вот эти их конкретные шаги грузинские университеты не смогут нормально функционировать в рамках вот европейской системы, так называемой системы Болоньи, чтобы входить в эту систему и иметь возможность общаться на уровне студентов и на уровне преподавателей с коллегами из разных стран, они должны как-то вот подходить под западные, непосредственно европейские стандарты обучения. Университеты потеряют эти возможности, потеряют эти структуры и механизмы, и, исходя из этого, у них не будет возможности оставаться в рамках этой болоньейской системы. А это, опять же, означает только одно – возвращение вот за который в свое время, в советское время существовал, и изоляцию от международных, в данном случае, академических процессов.
Гостями некруглого стола были директор Института исследований России Давид Дарчиашвили и руководитель Центра европейских исследований фонда Рандели Каха Гугулашвили. Подробнее о других важных темах недели вы сможете узнать на нашем сайте www.echokavkaza.com, а также в соцсетях «Эхо». Ну а у меня на этом все. Вы слушали итоговый подкаст «Эхо недели». С вами была я, Нана Плиева. Всего доброго.